Радио России, Санкт-Петербург.
Время местного вещания.
В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 8 часов 10 минут. Наталья Савущик у микрофона, Татьяна Кузнецова в аппаратной, за звукорежиссерским пультом. Третья часть нашей программы. Информация о погоде. В эти минуты, по данным Петербургского гидрометцентра, в нашем городе 1 градус ниже нуля. Влажность 93%. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление изменится мало. В эти минуты ветер западный до 2-5 метров в секунду. Днем западный, северо-западный. От слабого до умеренного. По востоку Финского залива волнение вне льда сегодня небольшое. Ну и коротко напомню, сегодня в большинстве районов возможны небольшие осадки. Снег, мокрый снег. Минус 3, плюс 2 по области и 0, плюс 2 днем в Петербурге. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Местами галоредица. В третьей части нашей программы. В течение последнего года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге фиксируется как низкий. 5 марта исполняется 80 лет со дня события, навсегда вошедшего в мировую историю, со дня первого исполнения 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Это произошло в Куйбышеве, где композитор тогда находился в эвакуации. 1942 год. Еще одна тема. Накануне в Петербурге состоялось торжественное открытие недели мероприятий конкурса «Женщина года». Ну и напомню о постоянных рубриках. В третьей части «Невского утра» — дневник вакцинации, как это по-русски, и история песни. А пока встречайте Марину Капуру.
Yeah.
течение последнего года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге фиксируется как низкий. Это данные исследования городского комитета по природопользованию и охране окружающей среды, рассказывает Артем Сащенко.
В задачи природоохранного ведомства Петербурга, которому в этом году исполняется 30 лет, входит мониторинг окружающей среды, охрана водных объектов и природных заказников. Сейчас в Петербурге работают 25 станций мониторинга атмосферного воздуха, 3 автоматические станции мониторинга поверхностных вод и 120 площадок мониторят почву. По словам председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александра Германа, уровень загрязнения атмосферного воздуха за последний год, по данным наблюдения, остается низким. На 40% снизилось количество жалоб горожан на неприятные запахи. В прошлом году было утилизировано 42 тонны опасных отходов, а работы по расчистке рек, по словам Александра Германа, одно из приоритетных направлений комитета в этом году.
Комитет в полном объеме завершил расчистку русла реки Смоленки, выполнил очистку прудов Фермского парка. Также продолжились работы по очистке отдонных отложений реки Карповки, реки Глухарки, восточного канала Юнтовской дачи, Никольского пруда, водоподводящей системы фонтанов Петергофа.
В этом году начнутся работы по экологическому восстановлению реки Новой, продолжится расчистка русла реки Карповки и экологическое оздоровление Никольского пруда. Что касается развития зеленых зон, то появился природный заказник Шунгеровский в Петродворцовом районе и детский экологический маршрут на северном побережье Невской губы. Это 2-километровая тропа у Лукоморья с персонажами народных сказок.
Запланировали создание виртуального 3D-тура по детскому экологическому маршруту Лукоморья, выполнение первого этапа работ по обустройству эколого-рекреационного маршрута на территории заказа Юнтовский. Мы планируем сделать там маршрут для малобобильных групп населения, чтобы люди из маломобильных групп могли совершенно спокойно перемещаться, смотреть заповедные территории, наслаждаться природой Санкт-Петербурга.
В свою очередь, природоохранный прокурор Петербурга Рустам Рагимов рассказал, что больше всего сейчас петербуржцев беспокоят несанкционированные свалки. Прокуратура оперативно реагирует на все обращения горожан. В последнее время наметилась тенденция к снижению количества жалоб на неубранный мусор.
Невское утро.
К другим темам. В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут ремонтировать улицу Дыбенко от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Протяженность участка, на котором подрядчик заменит асфальт на проезжей части тротуарах, а также бордюрный камень, составляет более 2,5 километров. Сметная стоимость ремонтных работ – 137 миллионов рублей. Владельцам автотранспорта придется искать пути объезда, так как ограничения движения будут введены почти на всем протяжении улицы, за исключением участка от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Там ремонта не будет. Следите за информацией Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и будем надеяться, препятствий для вас не будет.
Время местного вещания.
Джилла в нашей музыкальной программе, популярная австрийская диско-певица второй половины 1970-х годов. Информация о погоде. Сегодня, 3 марта, в наших районах переменная облачность. Днем в большинстве районов ожидается небольшой снег, возможен мокрый снег. Будьте внимательны и осторожны, на дорогах местами гололедица. Сегодня по области -3, +2, в Петербурге днем 0, +2. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, по востоку Финского залива. Волнение вне льда небольшое. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится, несколько понизится температура воздуха. Сегодня днем, я повторю, по области -3, +2, в Петербурге 0, +2, а вот в ближайшие двое суток днем будет от -4 до +1. Ночные температуры низкие, -4, -9, местами морозы до 12-15 градусов на востоке области, так что одевайтесь по погоде и берегите себя. Сейчас -1, влажность воздуха 90%, давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 2-6 метров в секунду. По данным Петербургского гидрометцентра, в нашем городе сейчас 1 градус ниже нуля. И актуальная информация. Это официальная информация администрации Санкт-Петербурга. На вечер вчерашнего дня в нашем городе заболели COVID-19, по официальным данным, 4514 человек. Выздоровели 20324, и 66 человек скончались от COVID-19.
Дневник вакцинации.
Ну что ж, уважаемые слушатели, несколько слов о том, как обстоят дела у нас с вакцинацией. По самым последним данным, в нашем городе полностью вакцинировано 3 миллиона человек. Чуть более 3 миллионов, но вот эта цифра уже достигнута. И сегодня, я напомню, в нашем городе работает 190 пунктов вакцинации от COVID-19, и из них 90 пунктов для вакцинирования детей. Прививайтесь, будьте здоровы.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:26. Наталья Савущик у микрофона. В 2022 году исполняется 80 лет со дня события, навсегда вошедшего в мировую историю, со дня исполнения в Ленинграде 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Исполнение этого произведения 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в Большом зале филармонии оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга стало не только невиданным явлением в культуре, но и важнейшим социально-политическим событием периода Второй мировой войны. Исполнение в Ленинграде 7-й симфонии было и своего рода финальным аккордом. Этот аккорд завершил так называемое путешествие этого музыкального произведения как по регионам нашей страны, так и по столицам стран-союзниц СССР по антигитлеровской коалиции. Итак, Куйбышев и Москва, Ташкент и Новосибирск, Лондон и Нью-Йорк и блокированный гитлеровцами Ленинград. В нашем городе уже началась реализация проекта «Партитура памяти». Все подробности об этом проекте на официальном сайте Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Основные мероприятия развернутся в августе. В нашем городе 9 августа прозвучит 7-я симфония Шостаковича, пройдет научно-практическая конференция, будет развернута выставка. И уже сейчас на сайте филармонии публикуют материалы, которые касаются этих знаменательных событий, премьеры 7-й симфонии и затем исполнения ее в разных городах нашей страны и за рубежом. Ну а премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве. И, конечно, 5 марта в ближайшую субботу в городе Самара состоятся мероприятия, посвященные этой памятной дате. Елена Яковлевна Бурлина, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, музыковед, живет и работает в Куйбышеве.
Доброе утро. Спасибо большое. Это очень приятно, что в Петербурге проходит такая акция, и что Самара оказалась тоже в поле вашего внимания. Ну, факты, которые я хотела бы и могла бы изложить, они носят очень-очень известный характер. Первые месяцы после войны композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович находился в Ленинграде, он пытался записаться в армию. Его не взяли по причине очень большой близорукости, там минус 12. Он стал сбрасывать бомбы вместе с другими студентами консерватории с крыши своей «Альма-Матер». Ну, а потом начались акции общегосударственные по поводу перемещения интеллигенции куда-то восточнее западной границы. И вот Шостакович со своей семьей, это двое маленьких детей, жена, они перемещаются сначала в Москву, а потом оказываются в Куйбышево. Первое место пребывания, жительства Шостаковича – это дом на той улице, которая сегодня носит имя Шостаковича, улица Шостаковича. Вот это дом, в который был поселен весь оркестровый состав Большого театра. Большой театр также был эвакуирован в Куйбышев. Вообще в памяти города есть такое название «Запасная столица». Но действительно, в силу разных причин, геополитических, прочих других, Куйбышев ныне – это Самара, это старое имя города. Куйбышев оказался местом эвакуации. С одной стороны, крупнейших правительственных институтов, находившихся в Москве, а с другой стороны, местом эвакуации крупнейших заводов из Киева, из Воронежа, из Москвы. И то есть одним из таких важнейших производственных центров страны. Во всяком случае, знаменитые Ил-2, они изготавливались буквально через 2 недели после эвакуации заводов именно в Самаре, именно в Куйбышеве. Ну и этим объясняется профиль города. С одной стороны, это административный центр, как теперь говорят в кавычках, запасная столица. А с другой стороны, это крупнейший промышленный центр, очень нужный, необходимый. Теперь представьте, что в этот город прибывает вот семья композитора, жена и двое маленьких детей. Их поселяют в тот дом, в котором находится, расположен, расселен коллектив Большого театра. И как свидетельствовал сам Шостакович, он буквально тут же, первое, что он сделал, вселившись в эту маленькую квартиру, в которой была семья предоставлена, он побежал на другой, более высокий этаж, где жил дирижер Большого театра, оркестр Большого театра в это время. И ему вместе с его друзьями и коллегами он, собственно говоря, показал ту симфонию, которая, ну, была почти у него готова. Он рукопись практически привез из Ленинграда. Всем, кто слушал его тогда, это всех потрясло. И буквально в первый же день вот пребывания этого, можно сказать, творческого коллектива решено было репетировать, срочно дописывать симфонию и готовиться к ее премьере. Но в итоге вот премьера действительно состоялась 5 марта 1942 года. И поскольку в Куйбышеве в этот момент были все крупнейшие информационные агентства, правительства там и так далее, весть об этой премьере, она разнеслась действительно по всему миру. Как мир трактовал вот тогда, в 1942 году, это достаточно сложное симфоническое сочинение Шостаковича. Ну, во-первых, как протест, во-вторых, как крик культуры, в-третьих, как выдающееся гениальное произведение. Ну и не случайно, на самом деле, через день после премьеры появились не только статьи в лондонской «Таймс», в американских в шведских газетах. Но просто немедленно был составлен, ну, как бы график того, где и когда эти премьеры будут далее проходить. После исполнения в Куйбышеве в Самаре через 2 недели прошла московская премьера, а потом прошли исполнения в тех городах, куда были эвакуированы крупнейшие ленинградские институты, связанные с культурой, в частности, заслуженный коллектив, оркестр филармонии под управлением Мравинского, это был Новосибирск, потом нынешний Екатеринбург, тогда Свердловск, потом Ташкент, куда была эвакуирована Ленинградская консерватория. И это все как бы складывалось вот в единый голос протеста, гуманизма, культуры. Ну, понятно, что не только что финалом, а высшей точкой этого всего стало исполнение симфонии в осажденном Ленинграде. Именно тогда композитор и написал на титульном листе «Ленинградская симфония». До сих пор это совершенно удивительный пример влияние искусства на военные, на политические события. Говоря сегодняшним языком, вообще можно было бы даже сказать, что это крупнейший пиар-проект 20-го столетия. Когда мы говорим пиар-проект, у нас какие-то ассоциации такие негативные. Пиар-проект там политический, пиар-проект, я не знаю, экономический там и так далее. Но это была картина на самом деле. Это был образ страны сильной, страны в высшей степени культурной и страны, которая заслужила поддержки.
Елена Яковлевна, даже не хотела вас перебивать, а в двух словах, да. Лондон и Нью-Йорк, там же исполняли симфонию до того, как она прозвучала в Ленинграде в августе 42-го.
Да, я поэтому и упомянула, что в Ленинграде это было уже к концу лета, репетиции начались в августе, а мировые премьеры звучали в разных других городах раньше. Причем очередь стояла из самых лучших дирижеров мира. И, например, Тосканини, который дирижировал в Нью-Йорке, он получил эту возможность дирижировать, репетировать, исполнять симфонию в Нью-Йорке, когда было точно доказано, что это не только гениальный дирижер, но это антифашист, который от фашизма очень сильно пострадал у себя на родине. Дело в том, что это событие для Куйбышева, для Самары является абсолютно уникальным, очень дорогим, трепетно сохраняемым. Я могла бы сейчас называть просто десятки памятных мест, мемориальные доски, памятники, альбомы, книги, школьные музеи, где в городе вот эта вся история, она преподносится как драгоценное культурное наследие. Ну так оно и есть. Симфония была исполнена в первый раз, вот 5 марта 1942 года, в помещении Театра оперы и балета в Куйбышеве. И вот в этом году исполняется 80 лет со дня этой премьеры. И хотя она незабываема для города, все годы, все 80 лет, просто десятки могу приводить примеров того, когда лучшие дирижеры в Куйбышеве, в Самаре дирижировали там и так далее, и так далее. Но тут в честь 80-летия задумана такая, очень современная акция, когда симфония еще раз прозвучит. Она прозвучит в исполнении оркестра Большого театра, так как это было 80 лет назад. А кроме того, она будет сопровождаться очень многими информационными, имиджевыми паттернами, которые заставляют на это сочинение посмотреть совершенно по-особому. И надо сказать, что ведь это очень важно для города, для Самары, конечно. Это опять-таки драгоценное такое событие в культурной памяти города. И оно всегда было незабываемым. Но ведь дело в том, что это событие, оно во всем мире отмечено как первое исполнение 7-й симфонии в запасной столице Куйбышеве. Вы понимаете, для города, хотя это город-миллионник, в котором много университетов, там промышленности там и так далее, это очень-очень важно.
Елена Бурлина, жительница Самары, Куйбышева, музыковед, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор, выпускница Ленинградской консерватории. В субботу, 5 марта, в Самарском театре оперы и балета. Симфония номер 7 Ленинградская Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Выступает оркестр Большого театра России. Концертное исполнение к 80-летию премьеры симфонии в Куйбышеве.
Невское утро.
Замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа.
Да, плетет судьбу веретено. Группа «Алиса» в нашей музыкальной программе. О погоде коротко. Сейчас -1, днем в Петербурге 0+2, по области -3+2. Сегодня 3 марта переменная облачность, но днем в большинстве районов возможны осадки, снег, мокрый снег. Местами гололедица, будьте осторожны. Ну а сейчас я передаю микрофон Елене Майзель и профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову. Готовьте свои вопросы.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Василий нам пишет предложение, дальше кавычки. Даже переселялись казачьи селения, абы остаться казаками. Правильно ли употребление слова «абы»?
Ну, в современном русском языке, безусловно, «абы» разговорно снижено, такое какое-то залихватское, да, и означает «лишь бы, только бы». Но дело в том, что если перед нами фрагмент какого-то документа, хотя вряд ли, да, судя по формам, но, может быть, стилизация в каком-то историческом романе, то тогда «абы» выступает в функции союза «чтобы». И вот если по контексту получается, что единственная возможность остаться казаками было переселяться в казачье селение, то в этом нет ничего страшного. То есть нужно посмотреть контекст, в каком регистре употребляется здесь это слово «абы».
Еще вопрос Василия. Можно ли говорить и писать в «Илиаде», в «Одиссее»?
Да, можно, конечно. Значит, речь идет о художественных произведениях. Если перед названием произведения стоит родовое наименование, например, поэма, в поэме «Одиссея», тогда, конечно, после родового наименования название, заключенное в кавычки, может иметь форму только именительного падежа. Но если мы родовое наименование изымаем, то мы, разумеется, говорим в «Илиаде» и в «Одиссее», то есть название прекрасно склоняется, как любое другое существительное. Мы можем сказать: «В войне и мире Толстой вывел более 500 персонажей». Как только появляется слово «роман», то в романе «Война и мир» тут уже никакого изменения по падежам нет и так далее. Поэтому никакой ошибки в том предложении, которое приводит наш слушатель, нет.
Как это по-русски?
Да, кто же нам дозвонился? Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор Иосифович. У меня два вопроса. Вот подскажите, пожалуйста, сейчас сплошь и рядом говорят, отмечают юбилей. 55 лет, 65 лет, 75 лет. А по-моему, кажется, что только 50, 60, 70 можно. Ну, это первый вопрос. И второй вопрос. Мы как-то объясняли давно, Михаил Яковлевич, что замещает должность. Как можно должность заменить? Мне кажется, что замещать можно человека замещать, но не должность. Я вот директор школы ушел в отпуск, я замещаю директора. Но никак не его должность. Или я не прав. У меня все.
Спасибо, Виктор Иосифович. А по поводу юбилея...
Да, что изначально, если мы идем к римской культуре, то, если я правильно помню, там действительно речь шла о 50-летии. И вот
50 и 75,
да, и так,
кто-то
да,
говорит.
Да, вот
так,
четверть скратно. Еще важна. Ну
да, 25, 50, 75.
Да, но в
современном...
Да, и сейчас вот, когда сейчас спорят, что можно ли говорить о 30-летнем юбилее, это действительно выглядит очень странно, тем более сейчас, когда даже Организация Объединенных Наций и Всемирная Организация Здравоохранения повышает уровень возраст молодежи от 30 пока, да, теперь уже говорят, будет 45. Но вопрос в том, что в современном употреблении это словарями уже отражено, любая круглая дата может обозначаться на юбилеем, поэтому, видимо, перед нами расширение значения слова, уж так хочется нам торжества и красиво назвать праздник, пусть будет, наверное, с этим уже бороться бессмысленно.
Хотя нам никто не мешает употреблять слово корректно и не называть 65-летие юбилеем. Не хотим и не будем. Вот и все. По поводу же замещения должности. Понимаете, Виктор Иосифович, вот это тот пример, который вы приводите, это взгляд как бы с другой стороны. Вот можно посмотреть на одно и то же явление, ну, грубо говоря, снизу и сверху. Если снизу директор школы ушел в отпуск, и завуч замещает директора в течение его отсутствия. Но если мы смотрим на это с точки зрения РАНО, если директор не ушел в отпуск, а директор уволился по какой-то причине, то районный отдел народного образования задается вопросом, кем же заместить эту должность, кем заместить вакантное место. Вот в этом смысле замещать должность можно. Можно замещать человека, который на этой должности на самом деле числится. Это просто другая история. А можно и замещать должность. Так что никакой ошибки в этом употреблении все-таки нет.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос. Слушаем.
Кто, уважаемые ведущие, это Владимир Савич. Как нужно писать и говорить? Ждать ответ или не ждать ответа? Ждать поезд или ждать поезда? И второй вопрос. Почему в слове «шелковый» пишется после «ша» «е», а в слове «холчевый» «о»? В слове «холчевый» «е», я перепутал, минуточку. В слове «шелковый» после «ша» пишется «е», а в слове «холчевый» пишется «о».
Если позволите, со второго начнем. Да, это разные орфограммы. Дело в том, что они только внешне похожи. Написание «е-о» после шипящих. Но мы должны посмотреть, речь идет о корне или приставке, суффиксе или окончании. Если в корне, то мы проверяем наличием однокоренного слова, где мы четко слышим «е». Например, «тутовый шелкопряд». Раз у нас есть шелкопряд, то мы пишем «ё». А вот у слова «шорох» такого слова нет. И поэтому мы должны писать его через «о». А «холчевый» — это правописание «о-ё» после шипящих в суффиксах прилагательных. Там работает другое правило. Под ударением мы пишем «о», а в безударной позиции «е». Поэтому вот и получается так, что в «холчевом» мы пишем «о», а в «шелковом» «е».
Что же касается глагола «ждать», то это один из крайне немногочисленных глаголов, которые даже без отрицания предпочитают форму родительного падежа прямого дополнения. Не винительного, это общая языковая норма, родительного падежа. Поэтому предпочтительнее ждать ответа. Возможны варианты и ждать поезд, и ждать поезда. Здесь еще кое-что зависит от того, во-первых, является ли одушевленным тот предмет, которого мы ждем. Во-вторых, является это существительное конкретным, обозначающим конкретный предмет, или оно является абстрактным, отвлеченным, как слово «ответ». Поэтому здесь наблюдаются колебания, и отсюда, естественно, и возникает ваш вопрос. Если речь идет об ответе, то все-таки ждать ответа.
А как это по-русски?
Утро.
История песни.
Полюшка Поле. Советская песня, которая благодаря своей широкой популярности считается народной. Между тем, песня имеет своих авторов. Музыка песни написана в 1933 году российским и советским композитором Львом Книппером. Автор слов – советский поэт Виктор Михайлович Гусев. Мелодия песни легла в основу 4-й симфонии Книппера «Поэма о бойце-комсомольце», завершенной в 1934 году. Существуют также другие версии текста этой песни. В целом, история создания песни достаточно сложна, как и история самого Книппера, который ее написал. Версия первая. Как описывала профессор Московской государственной консерватории доктор искусствоведения Татьяна Алексеевна Гайдамович, по воспоминаниям композитора, мотив песни он сочинил случайно во время отдыха на даче с друзьями, когда те попросили его что-нибудь исполнить. Когда появилась мелодия, Лев Книппер обратился к поэту Виктору Гусеву, который и написал к ней стихи. Симфония номер 4, поэма о бойце-комсомольце, собственно для которой Лев Книппер первоначально и сочинил мелодию «Полюшка Поле», ставшую впоследствии лейтмотивом этого произведения, впервые была исполнена в 1934 году оркестром Национального радио. Версия альтернативная. По словам доцента Московской военной консерватории, кандидата исторических наук Василия Сергеевича Цицанкина, в 1917 году Лев Константинович Книппер добровольцем пошел служить в Белую армию, служил артиллерийским офицером и в 1920 году был эвакуирован в составе русской армии Врангеля из Крыма. Существует закрытый период его биографии с 20 по 24 годы. В 1921 году Лев Книппер был завербован отделом АГПУ и стал секретным агентом советской разведки. Поговаривали, что песня «Полюшка Поле» была написана еще в 1919 году и звучала в те времена несколько по-иному и описывала не красных воинов-героев, а наоборот казаков-белогвардейцев. Однако никаких убедительных доказательств данной версии не существует. Вслед за успехом в Советском Союзе, где песня, к примеру, входила в репертуар Леонида Осиповича Утесова, она стала приобретать популярность и за рубежом. В 1945 году «Полюшка Поле» исполнялась во время открытия Международного конгресса молодежи в Лондоне, в 1947-м – Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге. Известный американский дирижер Леопольд Стаковский назвал ее лучшей песней 20 века. В 1946 году симфония номер 4 была с успехом исполнена в Голливуде Лос-Анджелесским симфоническим оркестром. В 1969 году группа Jefferson Airplane, одна из самых популярных рок-групп 60-х, положила мелодию «Полюшка Поле» в основу своей песни «Meadowlands». Кроме того, в США ее исполнял известный певец Поль Робсон. В Японии песня входила в репертуар квартета Royal Knights. Большую популярность в Европе песня приобрела благодаря итальянской певице Мильве. У нее она называлась «Лунго ла страда». В Германии ее исполнил певец русского происхождения Иван Ребров. В Бельгии – Хельмут Лотти. В Финляндии – Виктор Клименко. В Великобритании – Марк Алмонд. А в 1999 году в слегка измененном виде песня вошла во второй альбом новой группы Ричи Блэкмора «Blackmore's Night». В оркестровых вариантах «Полюшка Поле» звучала с начала 60-х годов в исполнении джазового биг-бенда кларнетиста Бенни Гудмана, оркестров под управлением Поля Мориа и Джеймса Ласта и еще многих и многих исполнителей от джаза до тяжелого металла. Мы же с вами послушаем «Полюшка Поле» в исполнении легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песнеры».
Замечательная песня, не правда ли? 8:56. Накануне в Петербурге прошло торжественное открытие конкурса «Женщина года». А сегодня его победителей уже наградят. Впрочем, победительниц. Подробности у Елены Серовой.
Конкурсу «Женщина года» 15 лет. Главная задача конкурса – найти и поддержать наиболее талантливых и успешных женщин, чья деятельность способствует реализации программ социально-экономического развития города. В этом году подано 188 заявок в традиционных номинациях – медицина, культура, образование, спорт, социальная работа, мода, правоохранительная деятельность. Самой многочисленной оказалась номинация «Образование». Это продиктовано сегодняшними условиями, когда учителя и врачи стали самыми значимыми профессиями. Гран-при конкурса в этом году достался директору колледжа готовящего рестораторов, очаровательной и очень активной Светлане Антоновой. Об основных событиях конкурса рассказала президент Фонда социальных и культурных инициатив «Новая высота» Ирина Смолина.
3 марта в атриуме Петропавловской крепости пройдет главная торжественная церемония, где будут названы лауреаты, дипломанты. У нас будут обладатели специальных призов и, конечно же, гран-при. 4 марта самый женский выстрел в году с Нарышкина бастиона, Петропавловская крепость. Огромное спасибо Музею истории города за то, что столько лет они эту традицию поддерживают. А через 4 часа, 4 марта, в Дом ветеранов войны и труда, туда мы ездим 10 лет. К нашим старшим товарищам мы привозим им подарки, цветы, конечно же, концерт. Но главный смысл этого выезда, конечно, в общении.
Претендентов на почетное звание «Женщина года» могли выдвигать организации, которые работают на территории Петербурга, а также сами женщины. В рамках конкурса пройдут выставки, круглые столы, семинары. Портреты лауреатов можно будет рассмотреть на станциях метрополитена. Церемония награждения будет транслироваться онлайн на сайте фонда «Новая высота».
Повторю, церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года» состоится в нашем городе сегодня.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем переменная облачность. В большинстве районов небольшие осадки, снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, от слабого до умеренного. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, местами гололедица. По области -3, +2, в Петербурге днем 0, +2. Сейчас -1, влажность воздуха 93%, давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1,3 метра в секунду, в Петербурге 1 градус ниже нуля. Третья часть «Невского утра» подходит к концу. Мы продолжим после выпуска вестей и небольшого блока рекламы. Напоминаю, в четвертой части нашей программы рубрика для садоводов и встреча с гостьей. Сегодня гостьей «Невского утра» будет советская российская актриса театра и кино, создатель и художественный руководитель творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова Наталья Петровна Кадочникова. У микрофона Наталья Савощик, за звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова.